Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о том, тяжело ли богатому войти в Царство Небесное, и о том, что такое деньги, что такое искушение деньгами. И говорим об этом на примере подвижника благочестия, очень известного благотворителя в дореволюционной России и мецената, а позже монаха, который посвятил себя служению Богу на Афоне, на примере Иннокентия Сибирякова. И мы говорим с творческой командой создателей фильма, художественного фильма «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». У нас в гостях Юлия Иванова, генеральный продюсер этого фильма, исполнитель главной роли Сергей Зотов и режиссер и автор сценария Александр Карпов. Добрый вечер еще раз, коллеги. Вот Юлия сказала в прошлой части, что на Афоне Сибирякова считают святым. А что еще о нем говорят? Как о нем хранится память? Ведь это очень часто раскрывает там, скажем так, портрет личности, когда мы общаемся с людьми, которые общались с ним, или которые общались с людьми, которые с ним общались. А вот вы приезжаете и говорите, мы снимаем фильм про Сибирякова. Какая реакция у местных?
Сейчас страсти поутихли, но когда я встретила ребят, выходящих с парома, у них было такое воодушевление, они наперебой мне рассказывали о том, что там происходит, и одна история врезалась мне в память, я вам сейчас расскажу. Наш актер Сергей Зотов удивительно похож на Сибирякова. Эти глаза светлые, такое чистое лицо, и это действительно, мы старались, чтобы было не только портретное сходство, но и какое-то внутреннее. И когда он одел монашеское одеяние, и они там в уголочке около, ну, около там, стен снимали, около моря, ребята рассказывают, что к ним подошел старый монах и спросил, что вы делаете. Они сказали, мы снимаем фильм. И монах сказал им про Сибирякова. То есть настолько жива память об Иннокентии Михайловиче, о том, что вы говорили, Константин, здесь его не помнят. Он построил Иркутский театр, боже мой, сейчас нет даже доски памятной на нем. А на монах на Афоне, старый монах, который никогда не видел Сибирякова, он умер в 904-м, да, ребят?
Нет, в 901-м.
В 901-м году, но есть иконописное изображение, увидев нашего актера и не зная, какой фильм мы снимаем, сам по наитию, по внутреннему какому-то ощущению угадал и поддержал их. Ребят говорят, что у них мороз по хребту пошел, когда они услышали это.
Ну, в Андреевском скиту вообще все Сережу приняли за Сибирякова. То есть они вот Сибиряков, Сибиряков, Сибиряков показывали на него руками.
Да. И я добавлю, да, помимо сходства, помимо всего этого, у людей была, у монахов была какая-то радость, да, Саш?
Да.
Они, знаете, они начинали, они и так, конечно, светились, но здесь их что-то, им это было очень приятно. То, что помнит, то, что вот это все происходит, они помогают. То есть там мы попали туда, домой.
Да.
Там помнят и чтут.
Помнят,
к сожалению, мы здесь забыли и стерли из памяти этого человека, который в 40 лет умер. Да, он скоропостижно скончался от чахотки. Он прожил на Афоне, ну, не больше, по-моему, полугода, да? Но и мы забыли. 40 лет – это не такой большой век для человека, да? А тот подвиг, духовный и человеческий подвиг, который он совершил, на Афоне чтится, и это святое место, которое, на котором, наверное, там понимают, что есть истина. И вот это истинный подвиг.
Вот смотрите, к вопросу о святости и о подвиге. У нас есть часто такой стереотип о том, что вот святость – это такая, путь к святости, вернее, это такая ровная, от рождения человеку предначертанная дорога. Вот он родился в благочестивой семье. Это я сейчас пересказываю такие штампованные вот представления или там даже какие-то отрывки из брошюрок и статей про святых. родился в благочестивой семье, с детства посещал храмы богослужения, вот рос, в какой-то момент он понял, что вот нужно посвятить себя Богу, там даже у него было состояние, вот он помогал тем-то, 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 и вот пришел в итоге в конце жизни в монастырь.
Это
вот
у такой... них не было хорошего режиссера. У нас чудесный режиссер Александр Карп, который таким образом выстроил нашу историю, что я вам скажу, что когда в суде выступала гражданская жена Сибирякова, рассказывая о том, что он бросил детей, и мальчик, сын, скончался от того, что не было должной медицинской помощи, и они с дочерью влачат жалкое существование, вся женская часть группы сказала: мерзавец какой! Это действительно было, у него было двое детей, но Карпов выстроил эту жизненную историю так, что мы не считали его идеальным, мы считали человеком, который заблуждается, делает ошибки, исправляет и вновь идет по своему пути.
Вот источники, по-моему, даже говорят, что он этой женщине предлагал, собственно говоря, да давайте, я вам сейчас все, вот приезжайте ко мне, будете жить, я вам буду обеспечивать.
Слушайте,
какие проблемы.
На самом деле так и было, он ее обеспечил полностью. То есть там не стояло вопроса о деньгах. То есть он предлагал ей замужество, в конце концов.
Конечно.
Она сама отказалась, и он ей и не один раз предлагал. И вот его духовник, отец Давид, да, он, то есть он хотел пойти в монахи. Давид его отговорил, говорит: нет, у тебя есть там
свое служение.
Да, да, есть свое служение, да. То есть предложи замужество.
Сложи на своем
месте.
Он
предложил раз, предложил два, но раз отказ, тогда что поделать? Не можешь насильно человека заставить, правильно?
У него же был еще, я так понимаю, в жизни период, это уже если вот к истории, собственно говоря, фигуры обращаться, такого загула, какого-то вот, как говорят, во все тяжкие. Да, то есть человек из благочестивой семьи, в общем-то, да, из семьи тоже там не чуждой благотворительности и меценатства, тем не менее, он к своему меценатству шел путем, он до него дошел. Вот насколько вообще важен, как вам кажется, в разговоре о святом, все-таки показать его путь, что святыми не рождаются, святыми становятся.
Ну вот для нас-то и была задача как раз в фильме.
Это и была задача.
Да, то есть у нас не было задачи показать какого-то карикатурного святого, то есть человека вне вообще жизни, вне там внутренней жизни, вне внешней жизни. У нас не было такой задачи. Наоборот, мы пытались найти его человеческие грани, чтобы зритель ассоциировал себя с ним, потому что мы все, каждый человек проходит путь, если этот путь, ну, то есть если он чувствует желание над собой работать и нужду в этом, да, то он проходит определенный путь. И это нормально вообще. Ну, то есть так и должно быть. Ты там, да, бросает туда, бросает сюда. Но если ты там пытаешься все это разумом как-то осмыслить, да, понять себя, этот опыт как-то объективно посмотреть на себя со стороны, вот, тогда ты к чему-то приходишь.
Мы снимали эпизод, можно я, да?
Да, конечно.
Снимали эпизод, где как раз он выходит после гулянки сильной из кабака. Вот, и Саша, и там есть кадр, я выхожу и одеваю перчатки и иду. Вроде ничего сложного, да? Но я раз вышел, сделал. Нет, он говорит: нет, давай переставим камеру сюда. И мы застряли вот на этом. Я к нему подхожу, и я подумал, что, может, что-то я не так делаю. Я к нему подхожу и говорю: что ты хочешь, что ты хочешь? И он мне говорит: я хочу, чтобы ты здесь, в этом кадре, был маленький. Что имеется в виду? Не физически маленький, не, а духовно маленький. Духовно, ну, не униженный, а духовно потерянный, может быть, чтобы ты был маленький здесь. Чтобы вот из этого маленького потом в итоге кадр на фоне было что-то большое, и чтобы сейчас мы говорили об этом человеке.
Вот очень интересно, вы говорите, как актеры, свой опыт пересказываете, и вы уже отчасти об этом начали говорить, и мне кажется, это очень важная тема. А что актер, как человек, в первую очередь, для себя от такой работы приобретает по-человечески, в плане, там, не знаю, мировоззрения, вопросов о смысле жизни? Вот такие же работы, наверное, не проходят бесследно.
Жить и получать удовольствие от того, что ты живешь, что ты видишь этот свет, что ты видишь весну, что ты видишь зиму, что ты видишь маму. Вот что, наверное, ты получаешь. Вот именно что касается этой работы. Что надо жить и радоваться.
У меня тот же вопрос к режиссеру. Погружение в материал, да, необходимость его для себя осмыслить. Знаете, как я от одного режиссера слышал такие слова, что не буду сейчас ставить Достоевского, вот отказался, потому что это же не просто поставить, это же 3 месяца с ним вместе жить, вот там, засыпать с этим именем, просыпаться с этим именем. Вот вы какой-то период жизни отдали Иннокентию Сибирякову. В чем это вас изменило?
Ну, вот я могу сказать, что для меня это был опыт... Я тоже это анализировал и думал, как бы, что происходит и что произошло в итоге. Я, во-первых, хочу сказать, что вся эта работа, да, изначально от там нашей встречи с Юлей, от этого разговора и дальше от создания сценария, да, но это было как бы изначально наше условие. Там, я был как только сценарист, как вошел в эту историю. Для меня было... Она шла, вот у меня просто, я много там чем занимаюсь, да, на телевидении и в кино, но есть огромная разница внутреннего какого-то состояния в этих работах, да. Где-то я там нервничаю, переживаю, и какой-то постоянно что-то дергаю, что-то происходит, я чувствую свою внутреннюю удовлетворенность там, или нерв какой-то внутренний. Вот в этой работе, я хочу сказать, что я был абсолютно спокоен. Вот я даже удивлялся, почему я так спокоен, почему это было какое-то, ну, какая-то радость и наслаждение это делать. Я когда сел за материал и стал изучать там биографию этого человека, да, мне было интересно. Я увидел, во-первых, в нем человека. Вот мы говорили, да, там о карикатурных святых каких-то, да. Я увидел в нем человека. Мне захотелось, потому что у меня тоже есть какой-то внутренний поиск и желание там увидеть себя со стороны, посмотреть то, что я делаю, там оценить себя правильно, куда-то двигаться в направлении, ну, работать над собой. У меня тоже это есть желание внутреннее, потребность какая-то. Вот. И в нем я увидел это. Я увидел этот путь, о котором говорил Сергей, да. Я увидел, что этот человек к чему-то идет, и мне стало интересно. Мне эта судьба сама стала интересна. Потому что я как бы тоже и себя немножко вот в этом увидел во всем.
Само собой, это важно,
да. Да, вот. Поэтому и мне работалось очень легко. И съемки были внутренние, я всегда был спокоен почему-то. Я не знаю почему, но это было какое-то... Сценарий, надо сказать, родился очень легко. Вот тоже странно. Иногда ты думаешь, там, вымучиваю, как... Ну, нет, были сцены, которые сложные, да, там очень нужен был точный диалог, но в целом вот эта схема, там первые наброски, они как-то прямо так вот, вух, как волной какой-то вышли, и потом я уже начал его прорабатывать. Но все это было удовольствие просто удивительно. Еще так все совпало, это была весна, я сидел там на даче, смотрел в окно, передо мной там открывались пейзажи какие-то, это все, ну, как-то сидел на крыльце, значит, с этим.
Красота.
Да, красота просто, вот правда какая-то красота, липота, вдохновение какое-то, потому что это было чистое такое. Мне это...
Вот, Юлия, к вам с тем же вопросом обращусь. Ну, так я понимаю, в вашей творческой биографии, Жень, это не первый фильм, посвященный теме православия и фигуре, как-то вот теме церкви, фигуре святого или человека, как-то претендующего своей жизнью на святость. Чем стал этот опыт для вас?
Во-первых, это укрепило мою веру. Во-вторых, это утвердило меня в мысли, что продолжатели дела Сибирякова есть, потому что мы не коснулись одного очень важного момента. На чьи деньги создан этот фильм? Эти деньги одного конкретного человека. Он просто взял и оплатил фильм. Это очень известный наш меценат Константин Вениаминович Голощабов. Это ктитор одного из петербургских храмов. Человек, который очень много делает для Русской Православной Церкви и укрепления отношений с русским Афоном. Это человек, который нас поддерживал во всем. И мне очень радостно, что радио «Вера» тоже очень правдивое радио. Вы задали очень неудобный вопрос, с которым мне, как продюсеру, неоднократно приходилось сталкиваться. Мы же сняли не туристический фильм об Афоне «Посмотрите направо, посмотрите налево». Мы сняли фильм о дороге к Афону. И вот то, о чем мы говорили, то, что у него дети, то, что мальчик умер, что он якобы не содержал, что он загуливал, что он там пил, что он ездил по заграницам. Ведь некоторые служители церкви говорили: Юля, о чем ты говоришь? Это, ну, не следует это показывать. И я в истерике приходила к заказчику и говорила: что делать? Мы теряем драматургию. И он мне всегда говорил: делай, как тебе совесть велит. Понимаете, вот эта вот поддержка, которую мы чувствовали, и одобрение для нас, как творческих и совестливых людей, это очень важно. Потому что цензура, которая обычно существует в православном кино, она зачастую отпугивает неподготовленную аудиторию. И это такая лакированная картинка, которая не имеет ничего общего с тем, как мы, обычные люди, приходим к Богу. А здесь действительно проникновенная, пронзительная история и правдивая история. И во многом благодаря тому, что нам позволили это сделать.
Наверняка у вас уже накопились какие-то отзывы на фильм, на вашу работу. Какая реакция посмотревших для вас самая такая дорогая, показательная и важная? Это вопрос ко всем, если есть такие размышления.
Ну вот то, о чем мы говорим, то, чего мы пытались добиться, тут правдивости, ну, жизненности какой-то. Люди говорят, что это, ну, кино про человека просто. Вот не та лакированная, да, картинка или там цензура, или там поправленная какая-то. Действительно, ну, ты видишь человека, ты видишь историю, то, что как бы и, ну, должно делать там художественное кино.
Очень многие люди, которые смотрели этот фильм, и которые нам помогали так или иначе, люди очень обеспеченные, и хозяева золотопромышленных рудников, и коллеги нашего заказчика уважаемого, люди, у которых действительно есть деньги, и которые могут для себя понять, что эти деньги несут, они пересматривали этот фильм, возвращались каким-то сценам и находили их действительно родственными их собственному мироощущению. Вот здесь обмануть нельзя. Это или действительно так, или нет. И написал эти сцены режиссер, у которого нет миллионов за спиной. Значит, это был хороший человек, хороший режиссер.
Еще одно я хочу добавить, вот реакция. Люди узнали о Сибирякове. Вот что важно. То есть многие для себя просто открыли эту личность. То есть, ну, бывает такое? И был такой человек? Да вы что? То есть мы ходим мимо этих зданий, которые он построил, мы там читаем в библиотеках, которые он построил, и никто не знает, что это сделал он, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, мы говорим сегодня о фильме «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». У нас в гостях генеральный продюсер этого фильма Юлия Иванова, исполнитель главной роли Сергей Зотов и режиссер и автор сценария Александр Карпов. А возникает всегда, когда мы говорим о фильмах, так или иначе связанных с православной тематикой или с какой-то такой вот мировоззренческой тематикой, вопрос: а в чем миссия такого проекта сегодня, вот для нас, простых людей? Узнать о Сибирякове. Хорошо. Но едва ли себе автор ставит задачу просто рассказать вот даже о человеке. Грубо говоря, что должно измениться в человеке, который такой фильм посмотрит, как вам кажется? Какую задачу вы себе ставите в этом смысле?
Укрепить веру в Господа. И понять, что для тебя главное. Сомнение в себе возродить.
Кто-то скажет, а зачем же нам в век сильных личностей, в век борьбы за права и свободы в себе, наоборот, сомнения порождать? Нужно быть сильным, идти вперед, ставить цели, достигать, а какие что-то сомнения?
Так вот, приходите, посмотрите фильм «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат», и получите ответ на этот вопрос.
Ну, просто цели, мне кажется, разные у людей бывают. И вот, мне кажется, один из посылов этого фильма – это, ну, направить людей на какую-то верную цель, что ли, может быть. Вот эти сомнения, заставить человека задуматься о том, что он делает, и куда он идет, к чему он придет. Потому что, ну, мне кажется, вот эти все девизы, которые вы сейчас назвали, они, ну, не очень, наверное, верные. Они звучат, да, там, и очень громко звучат, но это не главное в жизни.
Я еще, может, добавлю такую мысль, может, немножечко даже не связанную с православием, а, вы знаете, уважать деньги.
Так.
Вот, я просто хочу, чтобы вы правильно это услышали. Не значит, что надо, может быть, там что-то раздавать или жить бедно. Это не значит. Человек должен жить, наверное, дай бог, чтобы все так жили хорошо. Но что я имею в виду по словам «уважать деньги»? Не... Это сейчас видно, особенно вот в нашей столице. Я встречаю таких людей, довольно обеспеченных, на которые свалились деньги. Понимаете, свалились. И они не знают туда, сюда, пятый, а именно уважать, что это есть, что ты этим деньгами можешь помочь. что ты можешь не машину за 10 миллионов купить, а построить садик в деревне. Вот именно уважать. И я думаю, что на примере этого фильма, я думаю, что так думал и Иннокентий Михайлович, он их уважал, и он знал им цену. То, что, о чем мы не говорим, откуда вот эти все поступки, откуда эти сомнения. Он приехал, у него, да, деньги, он жил в Питере, в Москве, ну, идут деньги оттуда, с приисков. И он подумал, а дай-ка я съезжу, посмотрю, как эти деньги достаются. И он приехал и увидел этих людей, которые моют золото, больные, кто-то голодный и так далее. И вот отсюда, в нем, вот это сомнение, вот это... И он понял, откуда эти деньги и чем они даются. И я хочу, чтобы люди уважали деньги. Вот к чему я веду.
Ну, то, о чем Александр говорит, что есть цели, а деньги – это просто средства.
Средства.
Да, достижения, вот, и цели могут быть разные, вот а это инструмент.
Мой духовник тоже говорил, он говорит, деньги – это средство, и это способ коммуникации, больше ничего. Ну, то есть... Мне очень нравится это определение.
Ну, у меня просто очень добрая группа, они все люди, исполненные иллюзией, но если говорить конкретно, то на самом деле путь Сибирякова, наверное, был предопределен, потому что все идет из детства. В 7 лет младший ребенок, любимец семьи, да, умирает мать, остается один отец. До 14 лет он живет с отцом. Вы что думаете, отец не привел в дом женщину? У него не было внутренних травм у этого мальчика, обласканного, такого розовощекого. Мы когда снимали сцену детства, мы все так умилялись. Был солнечный день, сентябрьский, такой золотистый, необыкновенный. Вот тоже на всей вот этой вот смуглиде такой сентябрьской. Господь послал нам на съемки такой теплый, замечательный день. Это было просто счастье вот разлито в воздухе. И потом он в 14 лет лишается отца, и он никому не нужен. И что он видит с этими деньгами? Что все приходят и трясут его, как грушу. То есть он с детства этими деньгами бит на самом деле. И все проблемы идут из детства. Ему больно, ему обидно, и он ничего не может под грузом этих денег решить. Ну, в принципе, меня устраивает, если творческая группа будет считать, что он сам преодолевал какие-то сложности. Это безусловно. Но, с другой стороны, я считаю, что это воля Господа просто послать Сибирякова на землю для того, чтобы он нес какой-то посыл. И изначально вложить в него вот такие обстоятельства.
Знаете, есть такое выражение, да, Господь испытывает богатством.
Вот да, испытывает. Совершенно.
А есть такая шутка, что все не жду, не дождусь, когда меня Господь начнет испытывать богатством. Когда же уже наконец-то я
группа
буду,
не дождалась, буду это мы испытание жили в очень, проходить. В очень скромных условиях.
Я вот о чем хочу спросить. Вот нас сейчас кто-то слушает, и понятно, что мы говорим о фильме, то есть о художественном полотне, но тем не менее смысл мы проецируем на себя, и кто-то говорит, ну, конечно, легко считать богатство наказанием, испытанием, когда у тебя есть деньги, когда ты ни в чем не нуждаешься. А вот у меня там трое детей, однокомнатная квартира, разваливающийся старый автомобиль, а может быть, его вовсе нет, вечно на все не хватает. Легко вам, людям искусства, рассуждать о деньгах и богатстве. А вот я сижу там в комнате в коммуналке и уже жду не дождусь, когда меня начнут испытывать богатством. Вот что бы вы могли таким, не знаю, критикам, скептикам сказать по итогам нашего разговора?
Ну, я бы сказала так. Представьте, что у вас есть, ну, та сумма, которую вы хотите, но за нее надо заплатить своим ребенком, своим родственникам. За все надо платить. Одно прибывает, другое убывает. Готовы ли вы это сделать? Рассчитывать на то, что просто свалится это богатство и ничего не убудет, не приходится. И, во-вторых, я считаю, что, знаете, как говорила моя бабушка, Бог труды любит. Если много трудиться, то будет достаточно для того, чтобы жить.
Коллеги, у вас есть размышления на эту
мне
тему?
Мне кажется...
Поближе к микрофону, простите.
Мне кажется, что каждому дано по возможностям. То есть, ну, я просто знаю примеры, мне эта тоже тема была интересна, и я читал про людей, которые выигрывали в лотерею. Вот в Америке есть лотерея, где там безумные деньги выигрывают, там сразу несколько миллионов, да, там десятки миллионов люди выигрывают. Никто из них хорошо не кончил. Вот вообще ни одного случая нет. То есть у человека есть определенные возможности, есть определенные данности, есть таланты свои. Вот нужно раскрыть свой талант просто. Вот нужно понять, это тоже как бы, ну, такое самоопределение, что ли. Для чего ты здесь? Ну, что ты должен... Потому что у каждого человека есть миссия. Потому что, ну, все мы взаимосвязаны друг с другом, да, между нами есть точки пересечения, там, все знают, что эту квантовую физику, что один атом на одном конце планеты связан с другим атомом на другом конце планеты. То есть мы все вот в этой системе, и мы все не зря, и все для чего-то нужны в этом кубике Рубике, вот, жизненном. И, то есть это, ну, каждый человек ценен просто-напросто, и неважно, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, нужно понять, кто ты, и что ты должен сделать.
Сергей.
Любовь. Я думаю, если человек будет любить и будет отдаваться этому чувству ко всему, то это и будет самое, наверное, большое богатство. Вот и все.
А на этой оптимистической ноте мы завершим наш разговор, и лучшего финала, наверное, не придумать. Я думаю, со мной сценаристы и режиссеры согласятся. Напомню, мы сегодня говорили о такой трудной вещи, как богатство, деньги в нашей жизни. Может ли быть богатство испытанием? И говорили мы об этом на примере удивительного подвижника, благочестия, монаха, мецената, благотворителя, очень известного в дореволюционной России и менее известного в сегодняшней, но, надеюсь, после сегодняшней нашей передачи, более известного в наши дни уже теперь, Иннокентия Сибирякова. И мы обсуждали фильм «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат». У нас в гостях была Юлия Иванова, генеральный продюсер этого фильма, актер Сергей Зотов, исполнитель главной роли и режиссер и автор сценария этого фильма Александр Карпов. Спасибо огромное за беседу. В студии, напомню, был Константин Мацан. До новых встреч на Радио Вера. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.